«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Государственный бюджет при $50 за баррель. В правительстве России одобрен в целом проект федерального бюджета на 2016 год. По планам, доходы казны превысят уровень 2015 года на 2,5%, а расходы на 3,5%. Бюджет, как ожидается, будет сведен с дефицитом в 3% ВВП страны. Для сравнения, именно такой норматив действует в еврозоне, хотя во многих странах он превышен. Финансировать дополнительные расходы в 2016 году предполагается почти исключительно из резервного фонда, а не за счет наращивания государственного долга, как предлагало в частности Министерство экономического развития. В ход пойдут и резервы, и вновь пенсионные накопления работающих. Покроет ли инфляцию индексация пенсии за счет казны – большой вопрос, но рост уровня бедности в стране лишь чуть замедлится, прогнозируют эксперты. Тяжелеющий баррель. Цены на нефть вновь быстро растут. За 3 недели она подорожала на 15%, а только за последнюю неделю на 11%. Следом устремился и рубль. Его курс к доллару повысился на 10%. Нефтяные цены вернулись, с одной стороны, на уровне конца января этого года, когда начинался их новый подъем, а с другой стороны, на уровне конца июля, когда начался новый спад. В каком направлении они могут последовать теперь? Мнение экспертов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». Более половины всех доходов государственного бюджета России в последние годы обеспечивали нефтегазовые поступления. Теперь долларовые цены на нефть упали более чем вдвое. Однако бюджет рассчитывается в национальной валюте. Поэтому двукратная же девальвация рубля за период с весны 2014 года позволяет сводить текущий бюджет с относительно небольшим для нынешней ситуации дефицитом. Финансируется он пока в основном за счет нефтяных накоплений государства в резервном фонде, а не новых его заимствований на долговом рынке. Хотя формально возможностей увеличения государственного долга у России предостаточно. Его текущий уровень не превышает 15% ВВП, то есть оставаясь в 6-7 раз меньшим, чем в Соединенных Штатах или средний для 19 стран еврозоны. Более того, значительно увеличить по сравнению с ранее намеченным объемы государственных займов, что позволило бы меньше сокращать расходы бюджета, предлагало и Министерство экономического развития. Тем не менее, от этой идеи, похоже, правительство пока отказывается. Оценить его резоны мы попросили экспертов. Из Москвы научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский.
Действительно, в 2015 году мы уменьшали и внутренний долг, и внешний долг. Уменьшали долг, то есть мы занимали меньше на внутреннем рынке, чем погашали ценных бумаг. С чем связаны проблемы? Что ограничивает Министерство финансов? Во-первых, Министерство финансов не хочет занимать дорого. Если в стране высокая инфляция, вот как в этом году, около 15%, это означает, что и занимать на внутреннем рынке мы можем по достаточно высоким ставкам. Это будет вести к высокой стоимости обслуживания. И процентные расходы будут занимать всю большую долю в общем объеме расходов, вытеснять другие виды расходов. Второе, что внутренние заимствования, которые делает государство, будут вытеснять заимствования частного сектора, которому они тоже сейчас чрезвычайно нужны из-за того, что закрыты внешние рынки. Ну и третье соображение. Мы в очередной раз отказались от накопительных пенсий, а накопительные пенсии представляли собой очень важный ресурс для вложений как раз в специальные облигации Министерства финансов, которые выпускались на специальных условиях по несколько более низким ставкам, чем бумаги, которые обращались на открытом рынке. Поэтому это решение о замораживании накопительных пенсий, оно бумерангом ударяет вот и по заимствованиям на долговом рынке.
Аналитик долгового рынка из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Минфин, видимо, ждет какого-то замедления инфляции в среднесрочной перспективе и занимать по любой цене, особенно делать крупные заимствования по таким высоким ставкам, которые есть сейчас. Минфин вряд ли готов Поэтому, скорее всего, какой-то вектор на увеличение заимствований, конечно, будет. Тем более, что Минфин в последнее время расширяет линейку, что ли, инструментов, в которые инвесторы могут инвестировать. Средства, помимо облигаций с фиксированной доходностью, все больше стало размещение облигаций с плавающей ставкой, с привязкой к инфляции. Поэтому, в любом случае, за счет хотя бы вот этого вот изменения ассортимента, что ли, инвестиционных продуктов, спрос будет, и проблем с размещением не будет. Вопрос лишь в цене и как эта цена отразится на обслуживание долга в дальнейшем.
Однако уже в ближайшем будущем без расширения, причем значительного заимствований казны на долговом рынке для финансирования государственных расходов, видимо, не обойтись. К выпуску новых облигаций прибегают правительства многих стран мира даже в относительно спокойные для экономики времена. Вопрос лишь в объемах таких заимствований и рыночных ценах на них. Кстати, и представители Министерства финансов России уже заявляли, что видят своей целью прекращение к 2018 году финансирования дефицита федерального бюджета из резервных фондов государства и переход к его покрытию именно за счет новых государственных займов. Андрей Чернявский.
Мы в этом году тратим резервный фонд, и мы большую часть его потратим. И если мы не будем вообще прибегать к заимствованиям, то мы в будущем году потратим полностью резервный фонд. Я думаю, что в планы Минфина это тоже не входит, поэтому он будет искать какой-то компромисс между потребностью сохранить часть резервного фонда и все-таки пытаться выходить на рынок внутренних заимствований, понимая, что придется занимать по достаточно высоким ставкам.
Кстати, сколь высоки сегодня текущие рыночные ставки по наиболее ходовым облигациям Министерства финансов России, хотя, понятно, цена новых размещений обычно оказывается заметно меньшей. Для сравнения, правительство Германии размещает сейчас на рынке некоторые выпуски своих облигаций под отрицательную ставку, то есть инвесторы еще и доплачивают за свои вложения в них. А, скажем, десятилетние гособлигации Греции торгуются сегодня на рынке с доходностью около 8% годовых. Шестимесячные – чуть более 3%. Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
По наиболее ликвидным гособлигациям, по коротким, это порядка 10% годовых, то есть если брать ближайшие выпуски, которые погашаются в начале следующего года, 10% годовых чуть выше, но в основном около 10%. Если брать ликвидные и наиболее индикативные, что ли, выпуски долгосрочные, то это чуть меньше 11% годовых.
Мы уже начали говорить о том, что новые долговые обязательства государства, скажем, облигации федерального займа, особенно выпущенные в заметных объемах, могут вытеснять на рынке облигации корпоративные, выпускаемые отдельными компаниями. Тем более, если вновь заморозить в интересах бюджета средства накопительной части будущих пенсий, то есть не перечислять их в различные пенсионные фонды. Но если эту заморозку уже дважды проводили, когда нефть стоила более $100 за баррель, то при цене нефти в $50, трудно представить себе иной вариант. Судя по некоторым сообщениям, обсуждается, среди прочих, возможность использования этих средств, в целом это около 340 миллиардов рублей, для некой дополнительной индексации пенсий во второй половине 2016 года, помимо запланированной на февраль. В этом контексте многие эксперты говорят, что существенно увеличивать государственный долг, выпуская новые гособлигации, можно лишь при условии, если накопительные пенсии будут оставаться на рынке, а не использоваться в интересах текущего бюджета. Владимир Харченко.
Поскольку УФЗ априори является более надежным инструментом, более ликвидным и задает нижний уровень процентных ставок, то, естественно, наращивание заимствований гособлигаций, оно будет отсекать спрос от корпоративных муниципальных облигаций и так далее. Либо вот эти заемщики, если мы говорим о корпоративных заемщиках, вынуждены будут предлагать более высокие ставки, что в нынешних условиях они вряд ли могут себе позволить. Поэтому в отсутствии длинных денег, а пенсионные деньги – это, пожалуй, сейчас единственный мог бы быть источник длинных денег для реального сектора, конкуренция лишняя, вот такая на пустом месте, что ли, конкуренция с УФЗ вряд ли сейчас была бы уместна и пошла бы на пользу рынку в целом.
Среди наиболее обсуждавшихся мер бюджетной экономии на 2016 год лишь частичная по отношению к текущей инфляции индексация пенсий, а также отказ от индексации зарплат бюджетникам. Вспомним, еще 4-5 лет назад именно такого рода меры оказывались едва ли не главным фактором возобновления экономического роста после кризиса 2008-2009 годов. Отказ от них теперь способствовал резкому сокращению реальных доходов населения на 4-7% к уровню соответствующих месяцев прошлого года. Первоначальный вариант – однократная индексация пенсий в будущем году на 4% в феврале при прогнозируемой инфляции в 12%. Однако уже в пятницу руководитель Комитета Государственной Думы по социальной политике Ольга Баталина заявила, что решено в итоге провести повторную индексацию пенсий осенью, не уточнив, насколько и когда именно. Напомним, что 18 сентября 2016 года в России пройдут очередные парламентские выборы. Но какие есть экспертные оценки снижения в России реальных доходов населения в 2016 году при разных вариантах бюджетной политики. Из Москвы научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.
В принципе, просчитываемые варианты дают следующие результаты. Снижение реальных располагаемых доходов на 2016 год в пределах 1%. Причем это снижение, в принципе, можно разложить и относительно гипотетической 12% индексации среднего размера пенсии, так и относительно нулевой индексации средних заработных плат. В более позитивном варианте, если осуществлять бюджетную политику с поддержкой уровня дохода в бюджетной сфере и пенсионеров, то тогда бы реальные доходы в 2016 году по отношению к 2015 в этих проектировках, они привели бы к росту реальных располагаемых доходов по прогнозу примерно на 1 процентный пункт. В случае же предлагаемых правительством мер у нас как раз вот этот 1 процентный пункт практически исчезает. Реальные располагаемые доходы по прогнозу 2016 года выходят в ноль по отношению к 2015 году.
Буквально на прошлой неделе Всемирный банк представил очередной доклад по экономике России. В нем отмечалось, в частности, что в условиях резкого сокращения нефтяных доходов российского бюджета пенсии и социальные пособия в стране были повышены намного меньше, чем выросли цены, что лишь ускорило тенденцию повышения уровня бедности в России, который повысился с 13,1% в первом полугодии 2014 года до 15,1% в первом полугодии года нынешнего, то есть сразу на 2 процентных пункта всего за один год. Игорь Поляков, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Все-таки основные факторы при изменении уровня бедности – динамика стоимости жизни и, прежде всего, стоимость жизни малообеспеченного населения. По измерениям Росстата, уровень прожиточного минимума в России в первом полугодии 2015 года, включающий прожиточного минимума работоспособного населения, прожиточного минимума пенсионеров и прожиточного минимума для детей, темп его роста оказался к соответствующему периоду прошлого года 23,9%, тогда как уровень инфляции в районе 16%. Влияние роста стоимости продуктовой корзины сильно сказалось на уязвимых слоях населения, и результатом этого становится резкий скачок уровня прожиточного минимума и, соответственно, повышение доли бедного населения.
Тогда ваши прогнозы относительно темпов роста прожиточного минимума в России на ближайшие год-полтора?
Темп роста прожиточного минимума будет несколько замедляться, но все равно останется достаточно существенным. Скорее всего, можно будет говорить о неком улучшении во второй половине этого года. Уровень прожиточного минимума, может быть, будет расти не вот столь высоким темпом, как 23,9. Скорее всего, он сначала до 20% опустится, а потом еще замедлится. Я думаю, что прожиточный минимум и в следующем 2016 году тоже будет обгонять инфляцию, прежде всего за счет того, что продуктовая корзина будет опережать вновь темпы инфляции. И можно, в принципе, ожидать, особенно по первому полугодию 2016 года, опять же повышение доли малообеспеченного или бедного населения, но уже не в таких масштабах, не на 2 процентных пункта, а, скажем, на 0,5 процентного пункта.
В какой мере, по вашим оценкам, предполагаемый секвестр расходов федерального бюджета на 2016 год затрагивает межбюджетные отношения, другими словами, объемы поддержки региональных бюджетов из федеральной казны, в частности, уже начатую замену накопленного регионами коммерческого долга перед банками, более дорогого, на долг федеральному бюджету, заметно более дешевый. Ведь уровень накопленного долгового бремени российских регионов составляет в среднем 30%. 30-35% всех их текущих доходов. Андрей Чернявский, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Если взять, например, ситуацию 2015 года, в поправках в бюджет, которые были приняты на 2015 год, были увеличены бюджетные кредиты, и было декларировано одной из задач федерального центра, что мы будем бюджетными кредитами заменять коммерческий долг, долг частному сектору, прежде всего коммерческим банкам. Как это будет запланировано на 2016 год, трудно сказать. Но если мы посмотрим вот, собственно, на региональные бюджеты в этом году, мы увидим, что они действительно находятся в сложном положении и решаются проблемы за счет того, что регионы сейчас очень сильно сбрасывают расходы. Расходы в реальном выражении в этом году у них сократятся более чем на 10%. Ну и, разумеется, это в конце концов негативно отражается на уровне жизни.
Из Москвы заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов.
Насколько я понимаю, проект бюджета на следующий год, сокращения пройдут широким фронтом по всем статьям бюджета. За исключением, может быть, избранных статей, таких как расходы на оборону, на пенсионную систему. Поэтому есть большая вероятность, что трансферты межбюджетные субъектам федерации, регионам, муниципалитетам будут сокращены. С другой стороны, мы точно уже знаем, что в этом году принято решение о смягчении требований указов президента, которые, собственно, и оказывали большое давление на региональные бюджеты в части необходимости повышения зарплат бюджетников. Вот, собственно, эти указы и подорвали финансовое состояние региона последние два года. Мы видим, что в этом году уже вносятся изменения в методику расчета средней заработной платы. Это тот уровень, до которого регионы должны подтянуть зарплаты учителей и врачей. И также вносятся коррективы в расчет среднего, те отрасли, которые учитываются в этом среднем. Теперь там будет учитываться средний малый бизнес, который с большой вероятностью снизит среднее целевое значение зарплаты в среднем по экономике. И в этом смысле можно ожидать, что вот снижение трансфертов, оно будет компенсировано и снижением расходного давления на региональные бюджеты. Поэтому и пока из того, что мы видим, скорее всего, будет некоторое нейтральное воздействие нового бюджета на региональный бюджет.
С одной стороны, как мы слышали, регионы заметно сокращают собственные расходы. С другой стороны, все большая часть их коммерческого долга заменяется на долг государству, менее обременительный. То, что два этих процесса идут параллельно, может ли привести к заметным переменам в балансах региональных бюджетов уже в ближайшие месяцы? Карен Вартапетов, агентство Standard & Poor's.
Может привести лишь к небольшим сдвигам, потому что структурная причина возникновения долга, роста долга и дефицитов – это несбалансированность доходов и расходов на региональном уровне. Доходы стагнируют, а расходы растут под влиянием указов президента. В этом году действительно федеральный бюджет, как и, кстати, в прошлом году, предоставил значительные суммы бюджетных кредитов, которыми он рефинансирует рыночные долги регионов. Это облигации и задолженность по банковским кредитам. И сейчас региону действительно удалось снизить остроту рисков рефинансирования, как мы их называем. Это необходимость региону каждый год искать новые источники заимствования для того, чтобы покрыть предыдущие долги. Вот такие риски были очень высоки. Такие, особенно в начале года, когда были очень высокие ставки на рынке, и по нашим сведениям были даже не платежи по долговым обязательствам или, в нашем понимании, дефолты регионов. Поэтому программа предоставления бюджетных кредитов дешевых регионов, которая началась еще в прошлом году, она, безусловно, снижает остроту проблемы, но не устраняет ее структурные причины.
Итак, в правительстве России одобрен в целом проект федерального бюджета на 2016 год. Как ожидается, он будет сведен с дефицитом в 3% ВВП страны. Для сравнения, именно такой норматив действует в еврозоне, хотя во многих странах он превышен. В ход пойдут и резервный фонд, и вновь пенсионные накопления работающих. Покроют ли инфляцию, индексация пенсии за счет казны – большой вопрос. Но рост уровня бедности в стране лишь чуть замедлится, полагают эксперты. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Тяжелеющий баррель. Цены на нефть вновь быстро растут. За три недели она подорожала на 15%, а только за последнюю неделю на 11%. Следом устремился и российский рубль. Его курс к доллару с середины сентября повысился на 10%. Нефтяные цены вернулись с одной стороны на уровне конца января этого года, когда начинался их новый подъем, а с другой стороны на уровне конца июля, когда наоборот начинался новый их спад. В каком направлении они могут последовать теперь? Наши собеседники-аналитики политики нефтяного рынка из Германии и России. Другими словами, нынешняя ситуация по тем или иным признакам больше напоминает ту, что сложилась в конце января или, наоборот, в конце июля. Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.
Ситуация меняется буквально каждодневно, но скорее сравнима с тем, что было в январе. Не по своему эффекту, а по своим предпосылкам. То есть существует явное перепроизводство, но похоже, что это перепроизводство уже полностью в цене. И с другой стороны, похоже, что настроения на рынке тоже достаточно сильно меняются, потому что огромный скепсис, который был, меняется, по крайней мере, на нейтральную позицию, и нам представляется даже возможным, что скоро позиция будет даже более позитивная, потому что будет очевидно, что баланс между спросом и предложением будет улучшаться, и что перепроизводство, по крайней мере, в течение следующего года полностью, может быть, исчезнет. Мы рассчитываем на то, что цены продолжат свой рост, и уже к концу года даже снова до $60 за бочку Брента вырастут.
Из Москвы аналитик инвестиционной компании Уралсиб Capital Алексей Кокин.
Я думаю, что эта ситуация не похожа на две предыдущие. И связано это с тем, что сейчас, как мне кажется, не наблюдается тенденций к значительному изменению ни предложения, ни спроса на нефтяном рынке. В каком-то смысле он, можно сказать, стабилизировался или кто-то, может сказать, стагнирует. Ну, наверное, за исключением двух тенденций. Первое – это ослабление доллара, которое приводит всегда к удорожанию сырья. И второе – это напряженность на Ближнем Востоке, там в Сирии, в Ираке и так далее, которые, конечно, представляют собой некоторый, как говорят, геополитический риск. И, понятно, этот риск в основном в сторону роста цены.
Как можно предположить, среди заметных факторов, определяющих динамику цен на нефть в последние месяцы, и такой, как начавшееся сокращение объемов добычи нефти в Соединенных Штатах, причем весьма заметная. По данным Министерства энергетики США, с многолетнего пика, отмеченного в июне этого года, объемы среднесуточной добычи нефти в стране сократились к началу октября почти на 500 000 баррелей, или примерно на 5%. На долю США сегодня приходится 9,5% текущей добычи нефти в мире. Для сравнения, доля России, где объемы добычи достигли в сентябре нового максимума за последние четверть века, более 11% текущей общемировой добычи. Так именно фактор заметного сокращения добычи нефти в США, как-никак почти на 5% меньше, чем за 4 месяца, сколь значимым оказался, на ваш взгляд, для текущего ценообразования на рынке нефти? Евгений Вайнберг, аналитик Commerzbank, Франкфурт.
В любом уравнении существует не одна компонента, их очень много. И Иран нужно учитывать и американские статистики, нужно учитывать и то, что Международное энергетическое агентство ожидает лучший спрос. Мы думаем, что началось все с переоценки Международным энергетическим агентством ситуации на следующий год. Они еще раз подняли свои ожидания на следующий год, ожидают подъем в этом году спроса на 1,7 миллиона баррелей в день. Это практически в два раза больше, чем в начале года. То есть это очень много. И в следующем году рост должен продолжится. А с другой стороны, очевидно, что замедляется не только рост производства нефти в США, но и даже происходит достаточно крутой пике вниз. Мы думаем, что это даже ускорится, эта динамика вниз. В августе энергетический департамент в США ожидал, что больше 80% от свободного кэшфлоу приходится фирмам, которые сланцевую нефть производят, на то, чтобы свои долги выплачивать, использовать. Я думаю, что это сейчас больше 90%. То есть денег на то, чтобы открывать новые скважины, практически нет. Количество активных скважин падает, оно теперь упало до нового, 5-летнего минимума. Это, с моей точки зрения, говорит о том, что очень скоро падение производства нефти в США даже ускорится. Это является для меня самым главным фактором ожиданий поднимающихся котировок на нефть.
Алексей Кокин, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал», Москва.
Мне кажется, падение, я бы сказал, коррекция добычи США пока что была не столь стремительной, поскольку в такой свободной экономике можно было ожидать большей коррекции, большего падения. Что можно сказать, что добыча удивляет скорее не тем, что она снижается, а тем, что она не так уж сильно снижается, а тем более в масштабах мирового рынка нефти. На мой взгляд, это достаточно незначительный фактор, уступающий, да, по значимости, скажем, колебаниям в объемах нефти, которые выходят на рынок из Саудовской Аравии и ее соседей.
Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила на минувшей неделе прогноз, согласно которому общий объем инвестиций нефтяных компаний мира в разведку и добычу нефти в 2015 году из-за резко упавших доходов на фоне низких цен сократится на рекордные 20%. Более того, если судить по периодическим оценкам и этого агентства, и Министерства энергетики Соединенных Штатов, еще недавний объем перепроизводства нефти в мире, то есть превышение ее предложения над спросом, за последние несколько месяцев сократился более чем вдвое. И хотя избыток этот продолжает еще оставаться существенным, тем не менее, столь заметное ослабление главного фактора двукратного падения мировых цен на нефть с лета прошлого года должно было, по идее, отразиться на динамике текущих цен более заметно, чем оказалось. Так ли это, по вашим оценкам? То есть должно ли было вообще? И с чем это могло быть связано? Евгений Вайнберг, Коммерцбанк.
Ну, не должно было бы, потому что сокращение разрыва к концу года ожидалось. Это всего лишь сезонные компоненты. В третьем-четвертом квартале спрос на нефть традиционно выше, чем в первой половине года. Поэтому разрыв всегда должен сокращаться, если есть какое-то перепроизводство. Что в данный момент улучшается, это не сегодняшняя ситуация с перепроизводством, а то, что будет в следующем году. И вот ожидания насчет следующего года, они улучшаются. В последнем выпуске Международного энергетического агентства оно впервые предсказало, что в 2016 году спрос на ОПЕКовскую нефть будет выше, чем сегодняшнее предложение ОПЕКовской нефти. Это вот для меня является огромным положительным фактором. То есть оказывается, что есть потенциал даже абсорбировать и иранскую нефть, которая должна в следующем году появиться на рынок. Это является для меня очень позитивным фактором. Не нужно недооценивать и геополитическую составляющую, ухудшение ситуации или обострение ситуации. В Сирии тоже помогает рынку сфокусироваться на рисках производства. Мы видим, что будет такое медленное улучшение ситуации в последующие годы, и можем даже представить, что там через 3-4 года мы снова будем разговаривать о ценах 70, а может быть и $80 на постоянной основе, потому что ОПЕК когда-то пересмотрит свою стратегию.
Из Москвы Алексей Кокин, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, говорить о том, что на рынке есть уже в течение довольно длительного времени стабильное преобладание предложения над спросом, не совсем верно. Во-первых, рынки имеют тенденцию уравновешиваться благодаря изменению цены. Во-вторых, рост запасов на складах, как говорят, сырой нефти, нефтепродуктов, допустим, в США, в Европе, в Китае, по-видимому, не столь значительно, не столь быстро, чтобы говорить об огромном перенасыщении рынка. И в-третьих, даже если этот рост происходит, рост складских запасов может быть вызван также инвестиционным спросом на нефть, инвестиционном не финансовом смысле, а вполне в обычном индустриальном смысле создания запасов на будущее в ожидании подорожания нефти. Допустим, Китай наращивает свои стратегические запасы достаточно последовательно и долго, и считать ли этот спрос фиктивным или считать его реальным, это дело аналитиков, на мой взгляд, это вполне реальный спрос.
Итак, мировые цены на нефть вновь быстро растут. За 3 недели она подорожала на 15%, а только за последнюю неделю на 11%. Следом устремился и российский рубль. Его курс к доллару с середины сентября повысился на 10%. Нефтяные цены вернулись с одной стороны на уровне конца января этого года, с которых начинался их новый подъем, а с другой стороны на уровне конца июля, когда наоборот начинался новый их спад. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!